Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». В современном мире многие естественные вещи становятся размытыми. Девочки перестают быть женственными, а мальчики отказываются от мужественности. Между тем, это проблема воспитания. Девочка – будущая мать, а мальчик – будущий отец. И приучать к этому нужно с раннего детства. О том, как, смотрите наш первый сюжет.
В семейном доме «Васильки» всегда обстановка радостного ажиотажа. Особенно, когда творческое объединение «Русский обычай», а точнее семья Чернышовых, проводит свои занятия по традиционной культуре. Внешняя беззаботная игра носит вполне воспитательный характер, где мальчики учатся быть мужчинами, а девочки – скромному обаянию, присущему исключительно женской половине. Это вот, например, занятие «Богатыри». Здесь мальчики учатся защищать себя и своих близких. Такую физическую подготовку дети воспринимают игриво, но навыки борьбы осваиваются вполне реально. О том, как дети учатся быть самими собой и зачем это нужно, нам рассказали сами супруги Чернышовы.
Я за вами гоняться не буду, что вы по кругу идете. Ко мне сюда, ко мне
Дело в том, что любая традиционная культура, не только русская, да, связана с тем, чтобы правильно воспитать в девочке будущую маму, а в мальчике будущего защитника, да, семьи, родины, земли своей. Всегда стараемся делать акцент, что то есть, есть система запретов и разрешенности, да, так скажем. Вот, да, разрешения и разрешенности для мальчиков, для девочек. Вот. Если у нас совместные какие-то мероприятия, да, то акцентируем внимание на то, что вот эстетический идеал поведения, красоты, да, девичьей, вот он особый. Там, спокойные движения. Ну, в общем-то, это связано не только с русской культурой, да, вообще вот по жизни. То есть девушка должна себя достойно нести по жизни спокойно, уравновешенно, потому что она, то, что у нее задача такая, быть матерью. Да? Вот, маму, ребенка не имеешь права это воспитывать. Вот. И даже вот в каких-то играх фольклорных мы стараемся акцент на этом делать. Да? Вот. В то же время мальчики на своих спортивных и активных занятиях им дозволено в большей степени, да, что-то там, физическая какая-то активность, да, то, естественно, когда в присутствии барышень, они должны ограничивать себя, потому что просто вот мы в социуме находимся, да, и мы должны считаться не только со своими желаниями, возможностями физическими и какими-то там потребностями, да, но и иметь в виду вокруг себя людей, будь то там друг, сосед, брат.
И вот эти системы запретов и разрешений – это как бы не наша прихоть, и это не какие-то вот пережитки прошлого, там, да, это вот патриархальные отношения, что… Женщины могут это, они могут это, мужчины могут это, не могут это. Это просто было нормальное положение вещей, нормальное разделение труда, что здоровое, что называется. Потому что,
исходя
из физиологических особенностей мужских и женских, женщина с топором на угол рубить дом никогда не сядет, потому что это ненормально ей. Обязательно, то есть, должен делать мужчина. Вот. С другой стороны, то, что может сделать женщина, мужчина не будет делать не потому, что он не хочет или не умеет, потому что у него есть свои обязанности, свои дела. Да. И поэтому просто так сложилось, что, в общем, вот каждому свое место. Вот. И ввиду этого, следовательно, у женской половины и мужской половины, значит, выработались уже определенные какие-то там навыки, какие-то умения, как пластика, да, то есть в связи с тем, что он делает эту работу, вот, потому что иначе никак. Вот, носит у нас, женщины носили воду, да, то есть чтобы пронести два ведра полной воды, походка должна быть такая, чтобы не пролить ни капли, Вот, то есть это все знают, что там в Африке женщины носят кувшины на голове. Вот,
а это известная такая.
Да, известная картинка. А вот два ведра на плечах поднеси, не разлить ничего. Да? То есть походка такая же, то есть еще потяжелее будет. Вот. Следовательно, если ребята, там, мальчишки, там, потом парни, там, мужчины, там, у них топор в руках, значит, у них и вот эта пластика, их движение. Вот какие-то приобретаются в труде какие-то навыки, которые потом могут пригодиться для, собственно говоря, применения там, в рукопашном бою, там, в битвах, там, на войне где-то. Вот. То есть это вот нормальное положение вещей. И ну, как бы тыкать, что вот как это можно, это прижитки прошлого, это все просто как бы, значит, человек не понимает сути вопроса. Вот. А сейчас у нас произошла нивелировка в образе жизни. То есть нету такого разграничения, как бы вот, что мужчины и женщины.
Хотя на самом деле есть, объективно-то есть.
Объективно, психологически как бы оно должно было остаться. Вот. Ну и вот сейчас у нас и получается, что ввиду этого считается, что это плохо, а это хорошо. И в общем друг друга тыкают пальцем, считают, кто лучше, кто хуже. Ну а это до добра, в общем, не доводит.
То, что связано с богатырями, основная задача – научить ребенка регулировать мальчика, регулировать своей агрессии. Потому что изначально от природы мальчиковой, да, то есть вот они рождаются, у них есть вот эта энергия мужская, да,
заложена, да, чем у девчонок.
Ну, боженька так вот распорядился, да, что у них есть это. И главная задача педагога научить ребенка вовремя его выплескивать, допустим, если действительно какая-то экстремальная ситуация есть, да, выплескивать при этом разумно, чтобы не было каких-то последствий нехороших, да, и вовремя ее сдерживать. Вот, собственно, этим и занимается у нас Сергей Иванович.
Ну,
учит,
да,
мальчиков,
да,
регулировать вот, собственной энергией мужской.
Потому, да, что вот если они тут борются, то они начинают выходить, начинают злиться, да, ну вот, ну как же, это же друзья же, да. То есть мальчишка должен понять, что вот они сейчас борются, это идет не драка там,
да,
на жизнь,
а
на смерть.
Это не опасность жизни,
да,
его, да? То есть, а это тренировка.
То есть это регулировка приложения своей силы. А с другой стороны, ну и как бы вот...
Полученный навык он должен суметь, ну, да, применить, ну, допустим, на улице, да, если какая-то вот негативная ситуация складывается. Он должен вовремя, у него должно сработать рефлексы такие, да, защитные, что если это угроза жизни, значит он применяет,
значит,
это
должен,
уже...
Да.
С агрессией, чтобы защититься от агрессии, да?
Вот уже мы, вот как бы вот наше поколение, несмотря на то, что мы выросли там в Советском Союзе, вот уже у нас вот это на нашем поколении произошло вот это вот стирание вот этих вот, вот граней, да, начало происходить.
Сам факт возникновения, да, одежды унисекс, да?
Ну,
унисекс это и на психологическом уровне, то есть в Западной Европе это вообще культивируется.
Ну это да, это мы
просто,
все знаем.
Да.
Нет,
ну как мы все знаем, для меня было вот просто потрясение духовное, душевное, ну, простите, да, я просто вот не могу я это не озвучить, что там просто однополая любовь, да, это даже они демонстрацию устраивают, я извиняюсь, можете
вести. Да, можете, да, это...
То есть мы были, где мы были?
В Стокгольме.
В Стокгольме, нет, в Гетеборге, да. И там просто разноцветные флаги, понимаете, на улице висят, и все же это видят, они даже с лекциями ходят в детские сады. Просто меня заколотило, я думаю, никогда, я вижу этих русских, которые когда-то туда уехали, ну и что они там обрели, мне так и непонятно. Во-первых, бросили свою землю русскую, да, и еще вот тоже они готовы поддаться этой нивелировке, и вообще просто это же, ну вот просто конец света, вот он у них уже наступил, извиняюсь. Вот, а у нас...
Такой хороший.
Людям Бог на многие лета дал, радугой дал завет. Да, вот когда
знамение
там.
Завета,
да.
Радуга, да, осквернение вообще каких-то понятий нормальных, психологических, духовных, душевных.
Ну,
вот,
ладно.
И я просто еще больше уверилась в том, что я правильно делаю, что мы правильно делаем, что мы воспитываем не только своих и чужих детей, да, преподаем это, и вроде как занимаемся, опять-таки, вернемся к этой фразе, не модным делом, да.
В нашем следующем сюжете мы попробуем выяснить, что такое этнопедагогика и чем она может помочь в воспитании ребенка.
У зеленому саду пташечка пропела, и той пташки есть гнездо, есть у ней дети, и той пташки есть гнездо, есть у ней дети, а у меня, у сироты, нет никого на свете, а у меня, у сироты, нет никого на свете. Ночь качала я детей, днем коров доила, ночь качала я детей, днем коров доила. Подоимши ж я коров, в карагод ходила. Подоимши ж я коров, в карагод ходила. В карагоде я была, весела и гуляла. В карагоде я была, весела гуляла. Хорошим я хороша, да плохо одета. Хорошим я хороша, да плохо одета.
Что такое этнопедагогика? Вообще, в принципе, слово, которое сейчас в последнее время довольно часто упоминается. Этнопедагогика — это приемы воспитания, причем в самом широком смысле, от узкоспецифических, которые решают какие-то определенные задачи, до просто повседневных каких-то вещей, которые используются в воспитании детей на этнографическом материале. Причем вот слово этнопедагогика вообще не подразумевает, собственно, этнопедагогику русскую. Это может быть на материале любого народа. Но я, конечно же, там, в первую очередь интересуюсь именно русской культурой, ну, потому что мы русские. Есть такая интересная очень штука. Вот слово этнография, наверное, его тоже надо пояснить. Оно не всегда люди знают, о чем идет речь. Или слово фольклор. Я вот, например, в детстве своем помню, до дрожи ненавидела фольклор, просто его не переносила. Потому что у меня под этим понятием в голове возникала такая картинка, знаете, я не знаю, вот как сейчас, но в моем детстве по телевизору частенько показывали какой-нибудь народный хор, где 50 одинаково одетых барышень в голубые сарафанчики чуть ниже колена, три молодых человека в присядку, и все, это какая-нибудь калинка, Да, вот кошмар в детстве я не переносила совершенно. Я думала, что это и есть фольклор. Я так понимаю, что очень многие люди подразумевают, что русский фольклор, вот это вот оно и есть. Я хочу сказать, не верьте, это не русский фольклор. Этого не было на самом деле никогда. По очень многим признакам. То есть это такая культура народных хоров, которая сформировалась уже при советском государстве. И советским государством, ну что ли, продвигалась как некая вот массовая, веселое, такое какое-то позитивное времяпрепровождение. Это очень отвечало духу советского времени, но на самом деле это никак не похоже на настоящий фольклор, на настоящую этнографию, с которой мы сталкиваемся, если поедем в деревню или если посмотрим какие-то этнографические записи. Вот это слово, этнографические записи, что это значит? Это значит нечто, записанное у самих носителей, то есть у народа, ну, чаще всего у бабушек. Потому что бабушки, они самые старые, самые пожилые в деревне, у них больше всего опыта, больше всего знаний, и они больше всего знают и помнят. То есть чаще всего специалист по фольклору едет в деревню, записывает, разговаривает с бабушкой, и она ему рассказывает, как она, когда своих детей рожала, как она их мыла, как она их пеленала, как она им пела колыбельные, как она вообще пестушки-потешки и так далее. Все, вот это вот все вместе, да, вся совокупность, не только музыки, не только песен, но и действия, и игр, и каких-то разговоров от младенчества, да даже, наверное, до родов тоже, потому что есть какие-то песни, когда мама еще беременная только ходит. И до, собственно, до замужества, до свадьбы, ну, в общем-то, до того момента, когда ребенок уже сам становится взрослым и сам начинает рожать детей. Вот это вот все можно назвать этнопедагогикой. А что касается народных хоров и калинки-малинки, у фольклористов сейчас современных есть такое понятие клюква. Вот это, конечно, самое что ни на есть натуральная клюква. Отличия, как можно отличить? Отличия, наверное, такие. Во-первых, никогда не могло быть у русского народа такого, чтобы все оделись одинаково. Это совершенно исключительная ситуация. Каждый одевается так, как хочет, так, как может, так, как у него есть, и там достаток или недостаток. Тот костюм всегда, особенности праздничный костюм, был показателем мастерства девушки, потому что там у нее было вышито, там у нее было соткано, сшито, и это все делалось своими руками. И если девушка красиво одета с ног до головы, то это, конечно же, показывает ее как мастерицу, да еще причем какую мастерицу. Это всегда было, ну как сказать, есть что людям показать. Когда мы смотрим на выступления каких-нибудь вот таких вот псевдофольклорных коллективов и видим там очень яркие такие лубочные костюмы, сшитые из довольно дешевых на самом деле ткани, но все одинаковые. И уж тем более вот этот вот кошмар с сарафанами чуть выше колена или чуть ниже колена, когда девушки пляшут практически с голыми ногами, это точно никогда не было и не могло быть. Потом, что такое фольклорный ансамбль? Это, по сути, люди, живущие в одной деревне. Предположим, какая-нибудь деревня маленькая на 20 дворов. Из этих 20 дворов есть, предположим, 15, 20, 25 женщин, которые любят собираться вместе и петь. Это будет женский фольклорный ансамбль этой деревни. И понятное дело, что у них нет никакой специальной вокальной подготовки. Каждая из них поет так, как она может петь, так, как она умеет, так, как ей приятно. Ну, правда, ради надо сказать, что народные голоса, они в основном очень, благодаря этой становлению, благодаря этой педагогике, становление природного голоса обычно происходит очень здорово, и голоса красивые могут делать, живые и могут делать разный звук, разный тембр и, то, чему на самом деле сейчас не умеют даже обученные люди, когда голос, он настолько живой, что он может менять свою окраску, он может петь на большом диапазоне и совершенно особенным образом для нас звучать. Нам, городским жителям, очень сложно это изображать. И каждый в ансамбле личность. То есть ансамбль — это когда собралось, 5, 6, 10, 15 человек, и каждый из них личность, и они все вместе поют. И когда они поют не для публики, они общаются между собой. То есть пение внутри фольклорного ансамбля — это в первую очередь общение людей между собой. Это вот осмысленно, когда ты или просто рядом сидишь, или еще лучше, когда сам поешь. Тогда ты начинаешь понимать это пение, изнутри, его взаимосвязь, как оно функционирует. А когда идет исполнение на зрительный зал, очень много чего теряется, с одной стороны. С другой стороны, главное, не может быть, вот народный хор — это огромный такой коллектив, 50, предположим, человек, в котором, в общем-то, все партии нивелированы. То есть сопрано должны звучать как сопрано, басы должны звучать как басы, и они должны внутри своей группы сопрано или басов никак не выделяться. Люди обезличенные становятся. Вот этого не может быть в фольклоре в настоящем, это исключительная ситуация, такого просто не бывает. Я бы еще сказала, что вот это вот настроение, которое обычно все-таки это искусственная ситуация выступления на публику. И тоже немножко искусственно созданное такое настроение без шабашного постоянного веселья, когда вот веселимся и пляшем, и все в разные стороны. В этом чувствуется какая-то такая неискренность. На самом деле, конечно же, и я думаю, что это бесспорный момент, но все-таки большая часть песен в любом, наверное, народе, она идет от внутренних переживаний, а переживаем мы по какому-то серьезному поводу. Поэтому, наверное, две трети песен, они все-таки лирического характера или, не то чтобы грустные, но, по крайней мере, с какой-то глубиной переживания. То есть вот такой вот бесшабашный танец, он встречается, конечно, но не так часто. Может быть, самое важное отличие вот народного такого псевдонародного коллектива от настоящего фольклора — это его функциональность. Это не просто показать зрителям, что есть, а на самом деле у каждой музыки, у каждой песни есть свое время в году и свое место, и свой исполнитель, который должен его петь. Вот это детский фольклор, его поют детки, когда, не знаю, в поле выходят коров выгонять. Вот это девичий фольклор, его поют девицы, когда сидят на вечерке, а тут у них стоят парни, и для того, чтобы покрасоваться перед парнями, они, значит, исполняют всякие разные песни. Это фольклор, ну, материнский, который мама к младенцу своему поет. И это, безусловно, важно, потому что, когда вот эта ситуация, она уходит, как бы и фольклор теряется. Можно ходить на прекрасный концерт прекрасного коллектива, но ты это не почувствуешь так, как это звучит на самом деле в ситуации. Каждая мама знает. Кстати, мамам очень важно, чтобы они пели своим детям, потому что это, наверное, самое важное, ну, одна из самых важных вещей, которые мама может сделать для своего ребенка. Чисто в музыкальном плане тоже. Немножко отвлекаясь в современную жизнь, могу сказать, что сейчас у музыкальных школ огромные проблемы и у консерватории, и у всей системы нашего музыкального образования, потому что очень мало одаренных детей. А почему очень мало одаренных детей? Потому что они очень мало слышат музыки в детстве. Человеческий организм устроен так, что мы в первую очередь снимаем звук и как бы, ну, механику этого звука, физиологию этого звука, снимаем с речи или с пения человека. Не с инструмента, когда тебе сыграли, а ты повторил, а именно с речи, то есть когда тебе спели, и ты повторил. И в первую очередь, конечно же, ребенок реагирует на женские волосы, в первую очередь, конечно же, на материнские. То есть вот мама может плохо петь, может вообще не петь, может считать, что у нее слуха нет, но на самом деле ей все равно нужно петь, потому что если она не поет до 2, до 3, до 4 лет своему ребенку песни, какие угодно, совершенно не важно, какого качества и как, ребенок это не слышит и не повторяет за ней, он, скорее всего, вырастет с проблемами интонирования, то есть, или с проблемами слуха. Он не будет, как сказать, у него эти мышцы не задействованы были в детстве, там, в возрасте от 0 до года, и он не сможет это... Сможет, но очень большие трудности будут в работе с этим во взрослом возрасте, с одной стороны. А другая проблема заключается в том, что тоже мы, городские жители, живем в городе, и нам нужно, чтобы все, как сказать, существовали в своих рамках. Так вот, на самом деле это тоже не полезно, потому что мы все время своим детям говорим: тихо, тихо, тут нельзя, тихо, тихонечко, не кричи так громко, тихо. И дети вырастают у нас с такими голосами, приходят ко мне в институт заниматься люди 20 лет и говорят: я громче не умею. Я говорю: вы разговариваете громче, чем поете. Но я не могу громче спеть. То есть у нас не работает организм на полную катушку. Детям нужно бегать и орать. Это их физиологическая совершенно необходимая потребность. Мамам нужно обязательно пытаться это как-то организовывать. Если уж она совсем не может терпеть, чтобы у нее дети в доме громко разговаривали и громко пели, нужно их, не знаю, вывозить на природу в поле, чтобы они там громко пели и громко разговаривали. Это очень нужно и необходимо именно вот в процессе становления голоса. Если... Часто бывает так, что, и очень часто встречала такое, девочка в 5 лет запела, и ей сказали: ой, как ты плохо поешь, не пой никогда в жизни вообще, рот закрой, молчи. И все, человек на самом деле с прекрасным голосом, с прекрасным аппаратом, с хорошими данными вырастает и не может спеть ничего, потому что вот, ну, у него такая вот травма из детства. Ведь не зря в народе не было людей, которые не поют. Таких не существовало просто. Ну, я не знаю, может, если язык отрезали, вот, можно не петь, и то, в принципе, можно петь. Пели все, всегда, абсолютно в любой ситуации. Так, русские, наверное, самая поющая нация из всех, которые только в мире известны.
В завершении программы мы заканчиваем показывать цикл бесед с председателем Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиереем Александром Дягилевым.
Я вообще могу сказать, что, ну, это мой взгляд на ситуацию. Я не буду настаивать, что он истина в последней инстанции. Может быть, когда-нибудь я буду думать иначе. Но это тот вывод, к которому я пришел сейчас, как священник, что детей в вере, в принципе, воспитать невозможно. Это, в принципе, невозможно. Потому что сделать вот этот шаг, уверовать, должен каждый человек в своей жизни когда-то. А воспитание может этому или помочь, или помешать. Но когда маленький ребенок вот так вот крестится, целует крестики, иконочки, мы так умиляемся, не факт, что он верует. О том, что он верующий, можно будет сказать лишь тогда, когда он вырастет, ну, скажем, хотя бы до 14-15, да, вот пройдет этот подростковый возраст, когда человека серьезно ломает, когда он переосмысливает многие вопросы, когда он начинает видеть, что его родители вовсе не идеальны, тоже ошибки допускают. Очень тяжело простить. Это часто тоже провоцирует определенные... Ах, вы такие, ну вот я вам сейчас... Значит, вы типа неправы во всем. Ну, юношеский максимализм. И вот когда в таком возрасте, скажем, ну уже не ребенок, уже почти что взрослый человек, 14, 15, 16 лет, начинает ходить, молиться, не потому что родители этого хотят, а потому что он сам понимает, что ему это надо, когда появляется личное отношение с Богом, вот тогда можно сказать, что человек сформировался верующим. То есть нет каких-то внешних действий, набором которых вот так, так, так и так можно было бы сделать так, что человек вот автоматом вырос верующим.
Да, но есть мнение, что ребенку такую прививку веры делают в детстве. И потом, даже если он отпадет от церкви, то через какое-то время, ну, может быть, во время какого-то кризиса внутреннего или еще в каких-то тяжелых обстоятельствах, он будет знать, куда вернуться. За теплом, за любовью.
Может быть, да. Может быть, нет. Более того, иногда прививка оказывается скорее в обратную сторону. Потому что если с детства у ребенка церковь ассоциируется с тем, что долго стоять, ноги болят, чуть шевельнешься там, не знаю, подзатыльник, стой смирно, вот некая обязаловка из-под палки, то уход из церкви таким ребенком воспринимается как то, что я вырвался на свободу. И возвращаться обратно в клетку уже не хочется. А то, что есть другая форма церковной жизни, то, что церковная жизнь не сводится к поклонам, вычитке непонятных молитв, человек может так и не узнать этого. И даже потом не найти в себе сил даже попытаться узнать, что есть еще иные формы отношений с Богом.
Так все-таки получается, что вы вот один, родителям, как всегда, нужно начинать с себя, да?
Да.
Воспитывать свое чувство веры, и потом его уже прививать ребенку, чтобы оно было правильным, грамотным. Но это хорошо на словах, а как это сделать на деле?
Я могу привести очень интересный пример. Ну, где-то примерно года полтора назад я познакомился с опытом общества святителя Василия Великого, которое действует в Санкт-Петербургской епархии. На Васильевском острове у них есть центр, где они занимаются подростками, которые были осуждены на какие-то даже порой сроки. И, как правило, здесь удается договориться с судом, чтобы они как бы отбывали это не где-то в тюрьме или в колонии, а вот их отдали в этот центр, где с ними будут проводиться специальные занятия, скорее такого творческого плана, там и верховая езда, и всякое такое, вот именно с целью, чтобы они, ну, немножко по-другому увидели жизнь. Разумеется, туда обычно отдают не рецидивистов, а все-таки тех, кто первый раз попал на каком-то, может быть, не очень серьезном криминальном действии. Так вот, общаясь с сотрудниками этого центра, я удивился, но вот они мне сказали о том, что, как правило, дети, которые к ним приходят, это дети из семей, где родители не бомжи, не алкоголики, не наркоманы, а, в общем-то, благополучные порой дети, родители, состоятельные, неплохие жилищные условия. У детей открыты все дороги в плане закончить образование, поступить в хороший вуз, устроиться на хорошую работу. А дети идут по этому пути, как правило, потому что большие сложности в отношениях между супругами. Вот именно это, когда между мужем и женой нет понимания, то даже во внешней благополучной семье у ребенка нарастает бунт, который вот вырывается в такие вот странные, порой даже страшные формы, как просто уже откровенные уголовные преступления.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». Ваши пожелания, отзывы, а также вопросы мы ждем в нашей одноименной группе ВКонтакте. До новых встреч!